Добрый день, дорогие друзья! С вами образовательный портал о маркетинге, фрилансе и интернет-бизнесе Navika.pro. Мы помогаем в создании бизнеса, в продвижении бизнеса и в повышении доходов от своего бизнеса и фриланса. А еще мы разоблачаем недобросовестных инфобизнесменов, липовых экспертов и всех, кто пытается разбогатеть на отсутствии у людей знания о маркетинге. Приходите к нам на сайт или в одно из сообществ, чтобы читать уникальные статьи от ведущих мировых специалистов. Подписывайтесь на ежемесячный дайджест лучших материалов. Это бесплатно. И, конечно, слушайте и читайте интервью с экспертами, чтобы разбогатеть на ваших знаниях. На вопросы отвечает Вера Быкова, учредитель частного учреждения образования, учебно-педагогический комплекс, детский сад, средняя школа «Апельсин». Здравствуйте, Вера.
Добрый вечер.
Скажите немного о себе и о своем деле. Почему вы решили открыть именно частную школу, детский сад, не магазин, не парикмахерскую, не ресторан?
Ну, знаете, это сложилось исторически. Когда-то в далеком 87-м году, когда на руках у меня было двое маленьких детей, вообще в Советском Союзе родилось достаточно много детей, устроиться в детский сад было сложно, и для того, чтобы каким-то образом зарабатывать деньги, мне пришлось пойти в детский сад, устроить туда своих детей. И 8 лет я отработала сначала в детском саду нянечкой-уборщицей, а потом стала музыкальным руководителем, и за 8 лет я, в общем, достаточно много чего добилась как для музыкального руководителя и дошкольного учреждения. Я стала педагогом года, получила высшую категорию, проводила метод объединения для Минского района, Минской области, затем работала в Республиканском институте усовершенствования учителей, читала спецкурс, была у меня персональная авторская программа эстетического воспитания для детей и дошкольников. То есть фактически все, что можно было, карьерная какая-то лестница, все это я как бы сумела преодолеть за эти 8 лет. И в 95-м году, в лихие так называемые 90-е годы, выходя из дома, я подумала о том, что моя заработная плата за месяц составляла в пересчете на американскую валюту $3. И выходить за такие деньги и работать с 8 и до 8 в государственном учреждении образования мне показалось, ну, странным. Поскольку вокруг все, кому не лень, занимались тогда бизнесом, и эти мыльные пузыри 90-х выдувались и лопались повсюду вокруг, и мне показалось, что почему бы мне не попробовать заняться бизнесом. И тогда, в 95-м году, на базе своего дома я открыла... Во-первых, я получила свидетельство индивидуального предпринимателя и решила открыть частный детский сад. И в 95-м году к нам привели, в октябре месяце, нам привели первого ребенка. Таким образом, получилось вот работать в образовании.
Я так понимаю, что вы в Минске были или первыми, или одной из первых школ и детским садом, верно?
В то время, может быть, кто-то помнит, было две такие очень известных детских садика школы. Это Ганна и Мокка. Они обе базировались в центре города и собирали все сливки. То есть обеспеченные родители... Тогда достаточно много было людей, которые работали в бизнесе и зарабатывали тогда несусветные деньги. Я уже говорила, что мыльные пузыри в бизнесе выдувались и лопались чуть ли не каждый день. И вот эти сливки Ганна и Мокка снимали, не сильно будучи озабочены по поводу того, как и чему учить детей, главное было заработать побольше денег. Ну и, собственно говоря, конец известен достаточно быстро, там 3 или 4 года, сколько они там посуществовали, и закрылись. Вот. Ну а те, которые открылись тогда и просуществовали до сих пор, ну их по пальцам перечесть. Ну, ЭКЛ, с которой мы сотрудничаем достаточно долго и активно, идем плечо к плечу, поддерживаем друг друга. Ну вот ЭКЛ, наверное, уже 25 лет, нам 23 года. Альтернатива из таких вот школ, которые давно уже работают, КСВ, в общем, достаточно немного. То есть если вот так вот перечесть, их буквально хватает пальцев на одной руке. Тех, кто тогда прошел и через 98-й год, и через кризисы 2011 года, 2009 года, то есть уже через огонь, воду и медные трубы прошел. Вот таких школ сегодня не очень много, то есть очень мало.
Получается, что проблема не в спросе. Спрос на частное образование все-таки есть.
Разумеется, тем более, что на сегодняшний день государство не может и не в состоянии полностью обеспечить охватом учреждений образования, дошкольных, школьных, всех желающих. Мало того, сегодня, наблюдая огромный бум и огромное внимание родителей к проблемам образования, и видя, что сегодня государственная система не в состоянии полностью ответить на все те вызовы, которые предъявляет нам сегодняшнее современное технологичное время, я понимаю, что частное образование во многом могло бы взять на свои плечи те заботы, которые сегодня государство не в состоянии обеспечить, или те заботы, то внимание, которое необходимо этому уделить. И в то же время, тратя огромные средства на образование государственное, которое как бы бесплатно, да?
Ну, как будто бесплатно получается, как будто.
В то же время мы понимаем, что эти деньги, огромные суммы денег, которые сегодня тратятся, они уходят впустую, потому что того качества или того набора, который необходим сегодня современному ребенку или семье, которая стремится идти в ногу со временем, сегодня этого недостаточно. То есть эти деньги как бы уходят впустую. И сегодня, понимая, например, что ребенок идет в частное образовательное учреждение, те деньги, которые государство должно бы, по идее, потратить на его сопровождение, правильно? Ведь на каждого из нас, каждый из нас по Конституции имеет право на бесплатное образование, правильно?
Да.
Тот ребенок, который ходит в частное учреждение, на него тоже выделяется в бюджете какая-то сумма. Но, тем не менее, эта сумма не идет на образование этого ребенка, потому что родители оплачивают самостоятельно. И вопрос, можно ли изменить эту систему финансирование. Как в России, так и в Европе существует такое понятие, как образовательный ваучер, согласно которому финансирование направляется в то учреждение, куда ребенок этот ваучер приносит. Если смотреть те постановления или те шаги, куда идет сегодня Министерство образования Республики Беларусь, говорят о полном противоположном. То есть сегодня ребенок прикреплен к той или иной школе по принципу прописки. Правильно? То есть сегодня, отменив экзамены вступительные в пятый класс, в средней школы, ребенок фактически не имеет права выбора идти в ту или иную школу. Он просто, согласно как в Советском Союзе это было, приписан к этой школе, будьте добры, остальные идите туда, где вы прописаны. Получается так, что не может ребенок или родители его голосовать за ту или иную школу, может быть, в которой более, как сказать, более современный или более укомплектован состав педагогический состав, более интересный или более фундаментально построена сама система образовательная и так далее. То есть сегодня выбора для ребенка, по идее, и нету.
Да, получается, что частные школы конкурируют между собой, по сути, за одну аудиторию, но не с государственными. А кто, кстати, целевая аудитория, вот, которая делится между, ну, всеми названными ЭКЛ, Альтернатива, КСВИ, ВИ? То есть кто эти люди, которые все-таки выбирают частное образование? Есть между ними что-то общее?
Сегодня, отдавая за ребенка в месяц от 1000 до 1400 рублей, мы должны понимать, что семья, которая это делает, должна получать доход ежемесячный 4-5 раз превышающий. То есть это порядка 4500, 5, а то и 6 тысяч рублей. Сегодня, рассматривая, например, по количеству в среднем зарабатываемых заработных плат, мы понимаем, что сегодня кто сегодня зарабатывает больше всех. Это IT-сфера, это сфера, связанная с Аэрофлотом, и так далее, владельцы бизнесов, топ-менеджеры и так далее. То есть сегодня вот целевая аудитория, она достаточно молодая, достаточно активная часть населения, которая сегодня ориентируется именно на будущее экономическое развитие нашей страны. И поскольку средняя школа, начальная школа государственная не отвечает тем их ожиданиям, тем вызовам, которые сегодня предъявляет время. Мы понимаем, что выбора особо-то и нет. Нужно идти все-таки в частную школу, которая сегодня гораздо более гибче реагирует на все эти вызовы, которая может обеспечить необходимым ребенка из такой семьи, где есть, предъявляются такие требования.
Так, кстати, слово, конечно, не совсем, да, из образовательного бизнеса, но все-таки применимо. Вот так называемое УТП, да, уникально торговое предложение. Ведь все частные школы достаточно динамичные, все ориентированы на новые программы, все стараются привлечь лучших педагогов. Ну, то есть, если посмотреть сайты, да, я недавно же выбирала своему ребенку школу, я вижу, что стараются все. Вот в чем ваше так называемое УТП? Именно по сравнению с другими частными школами, а не с государственными. Там все понятно.
В связи с последним постановлением, которое отменяет вступительные экзамены в 5 класс, появилось огромное количество желающих открыть 5 классы именно в частной сфере. То есть частные школы, такие как STEM, STEM Bridge, очень сейчас на слуху и так далее. То есть сегодня только не ленивый не открывает 5 класс. Ну, а мы заявили о том, что мы среднюю школу открываем еще в начале прошлого года, то есть тогда, когда еще этого постановления, еще даже мы не знали о том, будет или не будет оно. Но, тем не менее, наше решение открыть среднюю школу, оно как бы созрело. Все равно зрело достаточно долго, и уже к сентябрю прошлого года мы поняли, что мы уже готовы. То есть внутренние есть ресурсы сегодня в «Апельсине» с тем, чтобы открыть среднюю школу, и родители нас к этому ну, не то чтобы подталкивают, но очень активно в этом направлении нас направляют и очень просят, чтобы мы это сделали. Уникальное торговое предложение. Трудно как бы сформулировать, я все время думаю над этим и постоянно как бы мы над этим размышляем. Могу его сформулировать приблизительно таким образом. То есть ребенок, когда поступает в «Апельсин», для нас очень важно не тот уровень знаний или умений, навыков, которые он обладает. А нам важны тот список компетенций, которые присущи данному конкретному ребенку. Поэтому при поступлении в детский сад, в школу на ребенка заводится так называемое личное дело, в котором прописывается каждая компетенция и уровень соответствия ему. В соответствии с тем срезом, который делается психологически на начало учебного года, мы делаем коррекционную такую программу индивидуального развития в том или ином состоянии. Где-то в середине года, в декабре, в январе мы делаем первый срез, смотрим, где получилось лучше, где мы остались на прежнем уровне, что нужно подтянуть, в каком направлении лучше двигаться. Намечаем следующую программу на второе полугодие, и в конце года мы даем окончательный срез. То есть что за учебный год ребенок приобрел, какие компетенции развил в себе в большей степени, что ему удалось меньше, что лучше и так далее. И вот такой индивидуальный путь развития ребенка мы прослеживаем за все время пребывания его в «Апельсине». И хочу сказать, что в списке компетенций вы не увидите, например, умение быстро читать или знание букв, или знание цифр. Вы можете прочитать там умение коммуницировать, умение решать проблему самостоятельно, умение не бояться там находить те или иные пути решения возникших трудностей, умение находить ответ на сложные вопросы и так далее. То есть список компетенций насчитывает от 50 до 80 пунктов на каждого ребенка. Причем мы это делаем уже очень давно. Наверное, с момента получения нами лицензии, это был 98 год, еще тогда не было понятие, что такое частное учреждение образования, мы тогда существовали как ООО. И вот в этот, ну, вот приблизительно в 98 году мы уже вышли на эту систему, будем говорить так, индивидуального подхода к каждому ребенку. И я считаю, что это наше уникальное торговое предложение, потому что на сегодняшний день умение распознать в ребенке на ранней стадии те индивидуальные способности, возможности, которые в нем есть, заложены генетически, заложены семьей, заложены природой, развить их, приумножить, я считаю, что самым главным является и самым важным.
Но это УТП звучит очень убедительно. Вот, например, если бы я сейчас еще только принимала решение, да, в какую школу отдавать ребенка, меня бы ваше УТП убедило. Поэтому давайте теперь идею мы поняли, посчитаем деньги. Мы говорили про инвестиции, о том, что открытие вообще частного учреждения образования – это совсем не дешевое удовольствие. Как быстро это все окупается? То есть вложить, да, нужно много, но как быстро будет результат?
Когда-то в свое время у меня было желание построить здание, такое, которое бы вмещало в себя и детский сад, и начальную школу, и среднюю школу. Не в Сенице, а где-то на другом конце города. И, собственно говоря, у меня земельный участок был к тому моменту, был заключен договор с одной из компаний-застройщиков. Мы прикинули по бизнес-плану, сколько необходимо денежных средств вложить и сколько по времени можно было бы их отбить, будем говорить так. И этот срок оказался не менее чем 15 лет. Для того, чтобы отбить те деньги, которые могут быть вложены в это здание, через аренду можно было бы потратить 15 лет, причем упорной, кропотливой работы, которая могла бы вот увенчаться таким успехом. Я хочу сказать, что очень длительный период накопления тех основных средств, которые необходимы. Хочу вам сказать, что «Апельсин» сегодня – это единственное учреждение образования, которое имеет собственное здание. Вернее, учредитель является и арендодателем одновременно. И это позволяет наладить работу достаточно стабильно и предсказуемо. Потому что, согласитесь, если вы находитесь в здании, ваше предприятие работает в здании, владельцем которого является другое лицо, которое, в общем-то, по большому счету, все равно, чем вы будете заниматься, там, IT чем-то, какими-то программами написания, продажей виноводочных изделий или обучением детей, вам по большому счету все равно, платите мне, пожалуйста, аренду, и все. А если вы не платите аренду, то, извините, через полгода вас здесь не будет. Понятно, что устойчивость бизнеса в данном случае меньше. Но то, что наше здание, и мы его вот за это время, сколько мы существуем, увеличили больше, чем в 2 раза. То есть изначально у нас было где-то порядка 300 квадратных метров, потом мы пристроили еще 200, и сейчас в общем комплекс составляет 1000 квадратных метров, и в этом году мы пристраиваем еще небольшое количество, кусочек где-то метров 60, наверное, мы еще пристраиваем. А в перспективе строительство дальнейшее, то есть сколько вот мы здесь живем, столько мы все расширяемся, расширяемся, расширяемся. И это говорит о чем? Это говорит о качестве наших услуг и востребованности нашей.
А расширяетесь вы, если не секрет, в какую сторону? Например, старшая школа у вас потом будет?
Мы приняли решение еще в сентябре прошлого года об открытии средней школы. И хочу вам сказать, что в сентябре 2018 года старшая школа откроет свои двери.
Старшая, не только средняя.
Средняя школа полностью, в полном объеме.
До последнего класса, до 11-го.
Включая 11-й класс, да.
Я поняла, я думала, средняя – это то, что до 9-го, а старшая школа – это отдельно.
До 9-го класса называется базовая.
То, что вы умели, все, что касается детей, развития, методических вопросов, занятий, программ, это я поняла уже из нашего разговора. Но вот именно в процессе становления бизнеса, то, что касается управления, то, что касается маркетинга, чему вам пришлось самой научиться? Если вы вспомните какие-то конкретные книги или курсы, которые были полезны, или наоборот, вот пустая трата времени и денег, то это будет замечательная рекомендация.
Очень быстро меняется рынок, меняются требования рынка. И когда-то мы как-то мы успеваем, иногда не успеваем. И все зависит от того, насколько ты находишься впереди, то есть ты, насколько ты чувствуешь, насколько как он меняется. И если раньше мы были так называемым Голубом океане, где-то до 14-го, даже до 12-го года, фактически вокруг не было выбора вообще никакого. То есть к нам стояла очередь, и не было вообще каких-то причин, для чего нужна была реклама. То есть мы и не давали до 12-го года, или до 14-го года вообще не давали рекламу. Потому что необходимости в этом не было никакой.
То есть совсем не занимались ни продвижением, ни там социальными сетями, ничем?
Вообще не присутствовали ни в социальных сетях. У нас был сайт, который так худо-бедно обновлялся, но мы как бы не тратили на это денег совершенно, потому что в этом не было необходимости. В 2014 году как-то благодаря, возможно, и нашим каким-то, нашим постоянным просьбам нас зарегистрировать, нас проверять, потому что государственная школа постоянно как бы находится под контролем государства, мы, получив аккредитацию, имея лицензию, просились, стучались во все образовательные контролирующие структуры, пожалуйста, возьмите нас на учет. Никто не хотел нас брать. И вот где-то, наверное, в 2014 или 2015 году государство повернулось лицом к платным услугам. И тогда вот ТОЗИК курировал сферу образования. И он к нам приехал. Первое частное учреждение образования, которое он посетил, это был «Апельсин». И походив, посмотрев, как это у нас происходит, он сказал, что, ну, слушайте, это все здорово, и давайте мы вот такие услуги платные населению давайте оказывать. И после этого все совершенно в другую сторону повернулось. То есть то, что стояло к нам спиной, повернулось нам лицом, и как бы был дан зеленый свет открытию частных детских садиков, школ, и это как государственная политика совершенно изменилась в этом направлении, и стали расти как грибы детские сады в коттеджах, и сейчас их достаточно много разных. Рынок стал меняться активно, у нас появилась конкуренция, и вот в 2016 году, я же, кроме того, что я являюсь учредителем «Апельсина», я в то время еще была директором строительной компании и учредителем строительной компании, и объяснить, почему это произошло, могу очень легко, потому что сколько мы живем, вот «Апельсин» живет, столько времени он строится. То есть мы все время строим, строим, развиваем свое здание и свою материальную базу, поэтому зарабатывать же надо как-то. Сам «Апельсин» не в состоянии вот так интенсивно развиваться. Необходим какой-то параллельный бизнес. И можно сказать, что зарабатывая в строительстве, я вкладываю или инвестирую в образование. Вот приблизительно так это выглядит, эта схема. Вот, и рынок стал меняться, и достаточно быстро, очень активно. И в 2016 году я вдруг поняла, что если я сейчас не вернусь обратно, из пассивного собственника не превращусь в активного, я могу, вообще говоря, и бизнес, собственно говоря, потерять. Поэтому с 2016 года мы начали активно работать и в социальных сетях, и начали делать и в интернете, и продвижение, и так далее, и так далее. То есть активно стали заниматься маркетингом. Какие книги, какие курсы? Ну, трудно сказать. Много, много всего за весь период времени я много чего читала, потому что кроме того, что я работала в образовании, я работала еще и в оптовой торговле. Когда-то в 2004 году мы сюда привезли детское питание «Гербер», и это тоже было необходимо, и это было связано с тем, что мы начали активно строить школу, потребовались деньги, и нужно было эти сумасшедшие кредиты как-то отдавать, а отдавать было нечем, собственно говоря, приходилось работать еще параллельно в каких-то других бизнесах. И вот когда я занялась детским питанием «Гербер», я очень много читала, что такое маркетинг, как вообще говоря, маркетингово развивать и продвигать новые продукты. Вот. После этого я пошла в строительство работать, и то же самое, очень много читала. Кстати, книги Трампа мне вот очень во многом помогли. Его книги, связанные именно с недвижимостью, большое влияние на меня оказали. Вот, и в 2017 году я приняла участие в конкурсе «Леди Босс». Опять же, это развитие личного бренда. Собственно говоря, лично мне это уже необходимости особой не было. Но я понимала, что через развитие личного бренда вполне возможно. И в дальнейшем судьба «Апельсина» могла бы сложиться по-другому, если бы я не приняла тогда участие в этом конкурсе. Очень во многом я благодарна Светлане Зере за то, что вот она сумела меня убедить принять участие в этом конкурсе, и это очень сильно изменило и мою жизнь, и жизнь «Апельсина».
То есть вы считаете, что личный бренд очень важен для образовательного бизнеса, верно?
Да, потому что очень личностно ориентирована услуга, она всегда имеет личный подтекст, личный характер, оттенок.
А насколько вообще для вашего бизнеса, какие каналы продвижения важнее всего, на что вы делаете ставку? На социальные сети, на сайт как таковой, может быть, на какие-то другие форматы, там, я не знаю, диджитал или не диджитал, вообще на какую рекламу?
Образовательные услуги, мы уже убедились, во многом идут, распространение рекламы идет сарафанным радио. То То есть можно много что читать, журналы, быть на сайте, смотреть статьи разные. То есть много отовсюду получать разные информации об одном и том же, но решение в конечном итоге клиенты принимают по рекомендации. То есть я спрашиваю там подружек всех своих, спрашиваю, ну вот а ты своего куда повела, а ты куда? И слушаю, что мне советуют. И те люди, которые мне советуют, к мнению которых я прислушиваюсь, я потом пробую, прихожу, и уже когда я иду по рекомендации, я уже в большей степени понимаю и доверяю тому совету, который мне дали. То есть большинство наших клиентов идут по советам своих друзей. А если нас советуют друзья или родственники, значит, плохого-то точно не посоветуют. Правильно.
Но это все-таки такие слегка теплые, скажем, вежливые клиенты, но условно холодных, где вы находите?
Я вам еще раз говорю, что мы много даем рекламы и в глянце, и в интернете мы присутствуем на Family Buy, на Ребенок Buy. У нас достаточно раскрученная наша страница в Фейсбуке, в Инстаграме мы присутствуем.
То есть из соцсетей вы выбрали две, да, основные, Фейсбук и Инстаграм?
На сегодняшний день наша целевка находится именно вот в этих социальных сетях. Но приходят все равно к нам клиенты, в основном по рекомендации. И интересно, что приходят первые, вторые, третьи дети из одной и той же семьи, которые потом передают как по наследству нас своим, и мы надеемся, что у нас появятся наши внуки апельсиновые, дети детей, которых мы выпустили, потому что самым старшим сегодня 25-27 лет нашим выпускникам. Интересно, что они приезжают с большим наслаждением и удовольствием. Приезжают вдруг внезапно на такси. Два, там 3-4 часа находятся, ходят, бродят, обнимаются, кушают наши плюшки, проводят с удовольствием у нас время. И счастливые, довольные, я не знаю, чего они здесь ищут, что им здесь, ну, видимо, кусочек детства, который здесь они оставили, вот оно их греет. И довольно часто приезжают, просто так, без предупреждения. Вот захотелось, приехали и получают удовольствие. И это очень радостно и очень приятно, что то, зачем они сюда приезжают, они здесь получают.
Но, видимо, навестить альма-матер – это в своем роде святое. А я про негативное хочу спросить. Поскольку у вас все-таки и Facebook, и Instagram, и потом на внешних ресурсах я тоже школу видела, как вы работаете с отзывами? Есть ли отзывы отрицательные? То есть какой политики вы придерживаетесь, когда вот видите или ваши сотрудники видят, что где-то написан отрицательный отзыв?
Если вы сейчас зайдете и посмотрите, разные отзывы присутствуют, как положительные, так и отрицательные. Вы можете увидеть отзывы, например, там 2014 или 2013 года какие-то отрицательные. Существуют, они просто висят там и за давностью лет почему-то вниз не уходят. Хотя я тоже много раз обращалась. Кстати, те, чьи негативные отзывы там висят, они уже к нам третьего ребенка привели. То есть на самом деле, написав что-то негативное, тем не менее, мы это приняли на свой счет, внимательно поработали с этим отрицательным отзывом, и те люди, которые написали, тем не менее, от нас не ушли, а с нами остались и продолжают оставаться. Поэтому мы не боимся отрицательных отзывов, наоборот, считаю, что это неправильно, когда только везде, как это сахарная вата, да, везде только положительно, так не бывает, потому что люди все разные, и ты не можешь быть одинаково хорош по отношению ко всем. Да? То есть можно, конечно, говорить о том, что хотелось бы, конечно, иметь только положительные отзывы, но так не бывает. Особенно у компании, которая имеет свое лицо.
И поэтому вы все-таки оставляете негативные отзывы, но, может быть, как-то отвечаете на них, например, чтобы другие читали и видели, что есть альтернативное мнение. Или просите кого-то ответить, кто точно знает, что у вас все хорошо, нет?
В любом случае, без ответа негативные отзывы у нас не остаются. Мы отвечаем либо словами, либо действием, либо поступками какими-то. То есть в любом случае негативные отзывы так просто не остаются без ответа. И если они висят где-то в интернете, например, 13-14 годов, ну что сделаешь? Ну висят и висят. Мы же не можем их убрать.
Но раз уж мы начали про всяческие, скажем так, не самые приятные моменты, то хочу спросить, Может быть, вы готовы признаться в каких-нибудь ошибках на пути создания, развития, раскрутки бизнеса. Мы очень любим давать возможность начинающим поучиться на чужих ошибках. Вот может быть, невнимание к каким-то важным мелочам, может быть, неправильный когда-то подбор кадров, может быть, слитые не так рекламные бюджеты. То есть вот что было сделано не так, сейчас уже исправлено.
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Я начну с этого тезиса, да? Если вы что-то делаете в жизни и пробуете так или иначе, не бывает, что вы не делаете ошибок. Все равно в каких-то моментах где-то что-то недосмотрели, где-то что-то недоделали. Но важно признавать эти ошибки, исправлять их и двигаться дальше. Из конкретных каких-то ошибок, которые мы делали, серьезных я не могу назвать, потому что, ну, на мой взгляд, таких уже серьезных ошибок, ну, мы старались не делать. Из тех ошибок, которые мы сделали, да, может быть, где-то в 2012 или 2010 году мне следовало бы все-таки оставить свою работу в строительстве и вернуться в «Апельсин». Почему? Потому что именно в этот момент произошло изменение, внутренние большие глубокие изменения именно в образовательном рынке. Причем эти изменения сейчас идут гораздо быстрее. Сейчас вот я в большей степени нахожусь в образовательном рынке, я наблюдаю за теми изменениями, которые происходят, и быстро могу реагировать. В то время как я была пассивным собственником, я как бы этого не касалась, занималась несколько другими вопросами. И вот я считаю, что я упустила немножко, начиная с 2010-2011 года по 2014 год. Мне, конечно, надо было более глубоко вникать в то, что происходит на рынке, что происходит в «Апельсине». Ну вот, что есть, то есть. Хорошо, что я в 2016 году вернулась, и много что изменилось и внутри «Апельсина», и понимание рынка изменилось, и в большей степени мы сейчас работаем в маркетинге. Вот, признаю свою ошибку в сфере развития «Апельсина» как центра образовательных услуг. Дело в том, что у нас есть хозяйственное подразделение, которое занимается не детским садиком, а предоставлением образовательных услуг как центр. Базировалось оно в Малиновке на Дзержинского 127. С 1 июня этого года мы его закрыли и оставили только центр, который работает в Колодищах. Не совсем, будем говорить так, финансово устойчиво работал этот центр, особенно последний год. И занимаясь «Апельсином» в большей степени, у меня просто не хватало времени на то, чтобы заниматься еще и центром. Поэтому приняли решение не разбрасываться, раз мы уже приняли решение открывать среднюю школу. За всем сразу не уследишь. И я считаю, что, может быть, надо было закрыть его раньше. Но сделали это сейчас. Я считаю, что это правильно.
В любом случае, это очень полезный опыт для начинающих, что лучше даже закрыть что-то, да, если оно не развивается так, как надо, чтобы заняться главным проектом, не упираться до последнего в каждую инициативу, которую уже начал, это бывает очень важно.
Вот важно осмыслить это, принять это как есть. Ошибся, ничего страшного. Прими, самое главное это принять. Не хочется принимать. Все как бы говорит о том, что вот я был прав, что надо было вот и это сделать, и это сделать. Нет, надо остановиться, внимательно посмотреть на себя со стороны, принять, что ты где-то что-то сделал не так, как нужно было сделать, изменить свое решение и двигаться уже в правильном направлении. И не разбрасываться, а все-таки концентрироваться на важном, на главном.
Как удивительно у нас с вами получилось. Обычно я в завершении беседы всех прошу дать какой-нибудь практичный совет, вот не мотивашку, а именно какую-то совсем практичную вещь. И так, и чтобы подытожить беседу каким-то таким красивым слоганом. И совершенно случайно вы уже сказали тот слоган, который я собиралась попросить. О том, что не надо разбрасываться, о том, что надо сконцентрироваться, о том, что надо признавать свои ошибки и реальность. То есть получается, что вы уже дали исчерпывающий совет, который я только собиралась попросить.
Ну вот видите, как все у нас с вами быстро развивается, наверное, потому что уже на часах достаточно большое количество времени. Но, тем не менее, мы можем двигаться дальше.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам.